состоятельных семьях между детьми часто возникают споры о том, кому достанется большая часть имущества. Даже братья и сестры, которые всегда любили друг друга, могут рассориться, и помирить их может только Бог. И книга «Бытие» рассказывает, как это было с сыновьями праотца Иакова. Их соперничество было настолько непримиримым, что благополучный исход казался невозможным. Но, как мы увидим, Бог примирил братьев, и это примирение стало основой отношений между 12 коленами Израиля в Ветхом Завете. Оно направляет и отношения между христианами в наши дни.
Этот урок посвящен части книги «Бытие», рассказывающей об Иосифе и его братьях. Мы исследуем текст со 2 стиха 37 главы до конца главы 50, где речь идет о непростых отношениях Иосифа с братьями. Прежде чем говорить о содержании книги «Бытие», мы отметим, что она подразделяется на три части, каждая из которых имела свою особую значимость для первых читателей Моисея. Первый раздел — это древнейшая история, с главы 1 по главу 11 стих 9. Здесь Моисей рассказывает, как в том, что происходило в самом начале человеческой истории, коренится призыв Израиля в землю обетованную. Второй раздел — это ранняя история патриархов, глава 11 стих 10, глава 37 стих 1. Здесь Моисей раскрывает связь событий с подробностями жизни Авраама, Исаака и Иакова. И третий раздел — это поздняя история патриархов, глава 37 стих 2, глава 50. Это продолжение истории Иосифа и его братьев. Этой части бытия посвящен этот урок. Излагая историю Иосифа, Моисей ставил целью преподать своим читателям несколько уроков. Но в общем, история об Иосифе и его братьях учила колено Израилевы жить в согласии при завоевании и освоении земли обетованной. Урок об Иосифе и его братьях будет состоять из двух основных частей. Сначала мы исследуем структуру и содержание текста и посмотрим, как они вместе служат своему назначению. Затем рассмотрим главные темы, которые Моисей выделял для своих первых читателей, и их значение для современных христиан. Итак, начнем со структуры и содержания этой части бытия.
Все, кто знаком с историей Иосифа и его братьев, знают, что в ней участвует много персонажей, что действие происходит в разных местах и есть побочные сюжетные линии. Деталей так много, что можно упустить из виду их общий смысл. А видеть, как структура и содержание вместе выполняют свое назначение, очень важно, поскольку исследуемое нами повествование обладает глубоким внутренним единством.
Текст со 2 стиха 37 главы до конца книги «Бытие» — это драматическое повествование, состоящее из пяти частей. Вступительная часть — экспозиция, глава 37 со 2 стиха до конца. Дисгармония — досада братьев на возможность правления Иосифа. Нарастающее действие — завязка. Главы с 38 по 41 Иосиф приходит к власти в Египте. Поворотный момент в сюжете. Кульминация с главы 42 по стих 12 главы 47. Примирение и воссоединение патриархов. Нисходящее действие. Развязка. Глава 47, стихи с 13 по 27. Иосиф властвует в Египте. И заключительная часть с 28 стиха главы 47 до конца главы 50. Гармония в отношениях между патриархами. В последнее время такую композицию этой части бытия стали классифицировать как масштабный хиазм. Это стилистическая фигура, состоящая в обратном, крестообразном расположении элементов двух сочетаний. Подобные выводы не всегда имеют под собой основания. Но в истории Иосифа и его братьев действительно есть симметрия, которая придает ей связность и последовательность. Рассказ начинается с дисгармонии и заканчивается гармонией в отношениях между сыновьями Иакова. Подъему действия, когда власть Иосифа воспринимается как угроза, соответствует спад действия, когда власть Иосифа в Египте предстает как благо. И поворотным пунктом в отношениях между сторонами является переход от дисгармонии к гармонии при примирении и воссоединении в Египте. Эти компоненты сюжета мы рассмотрим в том порядке, в каком их представляет Моисей. А видение симметрии между ними поможет понять детали повествования.
История Иосифа и его братьев, с литературной точки зрения, самый многоплановый текст в Бытие. Здесь много действующих лиц, показаны происходящие в их характерах изменения. Сцены выписаны очень живо, с иронией, драматизмом. В истории встречаются неожиданные повороты, напоминающие о прошлых и указывающие на будущее события. Эта часть бытия заставляла читателей задуматься о множестве важных вещей. Подробный их перечень дать в одном уроке невозможно, и поэтому мы акцентируем внимание на основных моментах.
В 37 главе Моисей начинает свой рассказ с описания дисгармонии в отношениях между братьями. Эта вводная глава, показывающая ухудшение ситуации, состоит из двух частей. В первой части, стихи со 2 по 11, говорится, что Иосиф все больше раздражал братьев. А из второй части, с 12 стиха до конца главы, мы узнаем, как они продали Иосифа в рабство. Посмотрим, что вызвало у братьев Иосифа такую досаду. Моисей описывает Иосифа как молодого человека, которого очень любит отец. Например, Иаков сделал ему разноцветную одежду. Стих 2. И братья, стих 4, возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. Затем Иосиф усугубил ситуацию. Он рассказал им свои сны о своем будущем возвышении над ними. Стихи 5 и 8 говорят, что за это братья возненавидели его еще более. И что братья его досадовали на него. Стих 11.
Почему у Иосифа не складывались отношения с братьями? Я назову две причины. Первая состоит в том, что отец сделал ему разноцветную одежду. И каждый из братьев смотрел на нее и думал, «Вот это да, почему не мне?» И если подумать, то мы тоже не любим кого-то, кто живет лучше нас, и думаем, «Если бы у меня дела шли, как у него?» И такие мысли посещают и верующих. Кто-то болен, а другой здоров. И мы думаем, почему я не здоров? То есть нехорошие чувства вызывало то, что у Иосифа было что-то, чего не было у других. И вторая причина – это поврежденность человеческой природы. Братья завидовали. У Иосифа была одежда лучше и красивее, чем у них. И они ему завидовали. И семена зависти произрастают в каждом из нас. Это чувство характерно не только для братьев Иосифа, но и для всех. И мы, христиане, призваны распознать его, осознать, что это грех, и противостоять ему.
Рассказав, что братья относились к Иосифу враждебно, потому что он их раздражал, Моисей переходит к тому, как Иосиф был продан в рабство. Глава 37, стих 12. Мы читаем, что братья схватили Иосифа, сняли с него его красивую одежду и хотели его убить. Старший брат, Рувим, попытался помочь ему, но безуспешно. А Иуда убедил братьев не убивать, а продать Иосифа в рабство. Эта часть истории заканчивается описанием того, как братья обманывают отца. И тот многие дни оплакивает гибель сына, загрызенного хищным зверем. Братья предъявили вымаранную кровью одежду Иосифа. Эти два эпизода составляют вступление к основному сюжетному действию истории. Это начало дисгармонии в отношениях между патриархами. От первого компонента сюжета Моисей переходит к подъему сюжетной линии. Это главы с 38 по 41, где он рассказывает о приходе Иосифа к власти в Египте. Здесь Моисей сообщает читателям то, что героям истории не было известно. Иуда, живший тогда в земле Ханаанской, в Адалламе, был уверен, что Иосиф навсегда обезврежен. Другие братья тоже не знали о том, что Иосиф получил в Египте большую власть. Бог сделал так, что Иосиф через рабство возвысился над своей семьей. Рассказ о приходе Иосифа к власти состоит из двух частей. Сначала говорится о грехе Иуды по отношению к Фамаре в Ханаане, глава 38. Затем об успехе Иосифа в Египте, главы 39 по 41. Рассмотрим грех Иуды в Ханаане. Иуда помещен в центр событий, потому что фактически он, а не Рувим, помог сохранить жизнь Иосифа. Моисей знакомит нас с жизнью сына Иакова, который имел среди братьев самый высокий статус. Сначала перечисляются родившиеся у Иуды сыновья, глава 38, стихи с 1 по 5. И тон задается в стихе 2, где сказано о женитьбе Иуды на хананеянке. Из стихов 6-11 мы узнаем о сыновьях Иуды от Фамари. Сначала Иуда взял ее в жены своему первенцу Иру. Когда Ир умер, он отдал ее своему второму сыну, Анану. Во Второзаконии, глава 25, стихи с 5 по 10, есть закон о леверате, то есть о женитьбе на вдове брата. Он обеспечивал умершего брата наследником и защищал его вдову. Но Анан не хотел дать Фамаре сына, стих 9, и Бог умертвил и его, стих 10. Иуда испугался, что так может произойти и с его младшим сыном, Шелой. Решил не отдавать Фамарь Шеле и отослал ее в дом отца, что было для нее позором. В стихах 12-26 мы читаем о грехе Иуды. Когда Фамарь поняла, что в жены Шеле Иуда ее не отдаст, она переоделась блудницей и соблазнила Иуду. Как залог, она выманила у него печать, перевязь и трость. 3 месяца спустя он узнал, что его невестка беременна, стихи 24-26, и с негодованием приказал казнить ее. Но Фамарь предъявила полученные от него печать, перевязь и трость. Иуда все понял и признал свою вину. Вот что он сказал, стих 26. «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему». То есть патриарх Иуда признал, что совершил более тяжкий грех, чем то, что сделала Фамарь. И это образец смирения и покаяния. В результате перемены в сердце Иуды эта история заканчивается хорошо. В ее начале говорится о сыновьях, рожденных от хананеянки, а теперь Моисей говорит о сыновьях от Фамари, стихи с 27 по 30. Оба они, и Фарес, и Зара, сыграли в истории колена Иудина значительную роль. Мы разобрали грех Иуды в Ханаане. И теперь переходим ко второй части истории о приходе Иосифа к власти. Главы с 39 по 41 подробно рассказывают об успехе Иосифа в Египте. Этот рассказ состоит из трех эпизодов. Первый – это перемещение Иосифа из дома Потифара в темницу. Глава 39. Когда Иосиф был приведен в Египет, он скоро снискал расположение Потифара и был поставлен управлять его домом. Но жена Потифара попыталась соблазнить Иосифа, и когда это ей не удалось, обвинила его. И Потифар поверил словам жены. Он воспылал гневом и отправил Иосифа в темницу. Но Господь дал Иосифу благоволение в очах начальника темницы. Этот эпизод следует за рассказом о грехе Иуды с Фомарью, и нравственная чистота Иосифа противопоставлена безнравственности Иуды.
Когда я читаю об Иуде и Фомаре, мне хочется эту историю вырезать и вставить в другое место. Но если хорошо разобраться в контексте, то мы понимаем, почему Богу было угодно поместить ее именно сюда, в середину истории Иосифа. Я думаю, он сделал это, чтобы показать разницу между праведным человеком и неправедным. Иосиф сопротивляется искушению, которому его подвергает жена Потифара. А Иуда с готовностью идет на прелюбодеяние. И мы видим разницу, и то, что Бог намерен благословить Иосифа вдвое больше, чем первенца, хотя он не первенец, потому что он праведно руководит своей семьей.
Второй эпизод, с начала главы 40 по стих 45 главы 41, Иосиф освобожден и занимает место при дворе фараона. Иосиф получает власть после того, как сначала истолковывает сны царедворцев фараона, а затем сны самого фараона о 7 годах изобилия и 7 годах голода. Третий эпизод, глава 41, стихи с 46 до конца. Иосиф поставлен над домом фараона. Здесь Моисей рассказывает о власти, которую имел Иосиф. Выше его был только фараон. Обратим внимание, рассказывая об успехе Иосифа, Моисей всегда подчеркивает, что он добился всего не благодаря собственной ловкости, но потому, что такова была Божья воля. Итак, мы поговорили о дисгармонии в отношениях между братьями, о власти Иосифа, воспринимаемой как угроза. И теперь рассмотрим центральный, поворотный компонент сюжета. Это примирение и воссоединение патриархов. Глава 42 до стиха 12 главы 47. История о примирении и воссоединении складывается из рассказов о трех путешествиях семьи Иосифа из Ханаана в Египет. Первое описано в главе 42, второе – в главах с 43 по 45, и третье – с главы 46 по стих 12 главы 47. Начнем с первого прихода братьев Иосифа в Египет. Этот рассказ состоит из трех частей. Первая – стихи с 1 по 5 главы 42. Братья Иосифа приходят за хлебом в Египет, потому что в Ханаане был голод. Иаков отправляет туда 10 сыновей, остается только Вениамин. Вторая часть – стихи с 6 по 28. Рассказывается о событиях в Египте. Иосиф узнает братьев, но не признается им. Он испытывает их, грозя удержать у себя, пока один из них не приведет меньшего брата, Вениамина. Братья начинают понимать, что пришел час расплаты. Они говорят друг другу, стих 21. «Точно, мы наказываемся за грех против брата нашего». 3 дня спустя Иосиф отправляет их, кроме Симеона, за Вениамином. Он велит наполнить их мешки хлебом и уложить в них серебро, которое они принесли для покупки еды. Один из братьев обнаруживает, что серебро возвращено. Братья испуганы. «Что это Бог сделал с нами?» Стих 28. Третья часть, с 29 стиха и до конца главы 42, рассказывает о том, что происходит, когда братья возвращаются в Ханаан. Они убеждают отца отправить с ними в Египет Вениамина, но Иаков не соглашается, и братья остаются в Ханаане. Мы перечислили события во время первого прихода братьев в Египет. И теперь посмотрим, что происходило при втором приходе, главы с 43 по 45. Эта история, более насыщенная событиями, тоже состоит из трех основных частей. Первая рассказывает о том, что происходило перед тем, как братья снова отправляются в Египет. Глава 43, стихи с 1 по 14. Привезенная ими еда заканчивается, и Иаков соглашается отпустить с ними Вениамина. Вторая часть подробно описывает события в Египте. Глава 43, стих 15, глава 45, стих 24. Глава 43, со стиха 15 до конца. Иосиф трапезничает с братьями, но по-прежнему не открывается перед ними. Из стиха 30 мы узнаем, что его так растрогала встреча с Вениамином, что он вышел, чтобы выплакаться. Глава 44, сначала, по стих 13. Иосиф снова испытывает своих братьев. Он велит начальнику дома положить братьям в мешки с едой серебро, а в мешок Вениамина свою серебряную чашу. Затем, когда они отошли от города, по указанию Иосифа, их догоняют и обыскивают поклажу. Чашу находят в мешке Вениамина, и братьев возвращают с дороги. Стихи с 14 до конца главы. Иуда молит Иосифа о милости. И в стихе 16 признает: «Бог нашел неправду рабов твоих». Иосиф тронут смирением Иуды, и он открывается своим братьям. Глава 45, стихи с 1 по 15. В стихе 2 мы читаем: «И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов». Иосиф объясняет братьям, стих 7, «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Он поручает им привести в Египет отца, Иакова». Этот эпизод завершается тем, что Иосиф и Вениамин плачут, обнимая друг друга. Иосиф обнимает всех своих братьев, и все плачут, стихи 14 и 15.
Средняя часть истории Иосифа рассказывает о примирении между Иосифом и его братьями. Он в Египте. Произошли разные события. В Ханаане голод, и братья приходят в Египет купить хлеб. И здесь, прежде всего, это глава 45, дается замечательная, просто замечательная картина, когда Иосиф и его братья наконец мирятся. Это одна из самых волнующих сцен во всей книге «Бытие». Мы видим, как братья обнимают друг друга и плачут. Слез так много, что египтяне и фараон хотят знать, что происходит. В чем же причина? Это прекрасно. Между братьями была неприязнь, а сейчас между ними — любовь и согласие. И это согласие происходит от того, что Иосиф испытал братьев и нашел, что они изменились. Они другие, чем были тогда, когда хотели лишить его жизни и обманули отца и прочее. Они изменились, а некоторые, например, Иуда, изменились особенно. Примирение исходит из того, что братья изменились и что Иосиф изменился. Он был нахальным юношей, который очень гордился своими снами и прочим. А сейчас он обладает властью и проявляет милость. И мы видим, как в этих главах происходит это преображение. Видим, как они плачут. Это производит впечатление и, безусловно, не оставляет равнодушными израильтян, современников Моисея.
Затем, глава 45, стихи с 16 по 24, фараон говорит Иосифу послать братьев за Иаковом и обещает, стих 20, «лучшее из всей земли египетской дам вам». Иосиф поступает согласно приказанию фараона. Он снабжает братьев всем необходимым, отпускает их, стих 24, и наставляет «не ссорьтесь на дороге». И заключительная, третья часть повествования о втором приходе в Египет, стихи 25, 28, 45 главы, это возвращение братьев в Ханаан. Они рассказывают Иакову обо всем, что произошло в Египте, и он соглашается отправиться туда с ними. Итак, узнав о примирении и воссоединении патриархов при первом и втором приходах в Египет, мы подошли к рассмотрению их третьего путешествия туда, глава 46, глава 47, стих 12. Этот рассказ состоит из двух частей. Первое – это описание путешествия братьев в Египет с Иаковом, глава 46, с 1 стиха по 27. В стихах 1-7 мы читаем о том, как они добирались туда, и о Божьем обещании Иакову благословить его в Египте. В стихах с 8 по 27 перечисляются сыновья и внуки Иакова, пришедшие с ним. Вторая часть описывает события в Египте со стиха 28 главы 46 по стих 12 главы 47. Стихи 28-30 рассказывают о встрече Иакова с Иосифом, в чем определенную роль сыграл Иуда. Дальше мы читаем о том, как фараон принял семью Иосифа и велел поселить их в земле Гесем, стих 31 главы 46 по стих 12 главы 47. Рассказав о примирении и воссоединении патриархов, Моисей переходит к четвертой части своей истории. Это спад действия. В главе 47, стихи с 13 по 27, мы читаем о власти Иосифа в Египте. Из стихов с 13 по 26 мы узнаем, что голод усиливался. Иосиф обеспечивал едой Египет и Ханаан. И укрепил власть фараона. Он продавал народу Египта и Ханаана зерно за их скот и землю. И так спас множество жизней. И вот что пишет Моисей о благе правления Иосифа в заключении этой части. Глава 47, стих 27. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились». Мы исследовали период раздора между патриархами и восприятие будущей власти Иосифа как угрозы, а также примирение и воссоединение братьев и благое правление Иосифа в Египте. Теперь мы переходим к заключительной части истории Иосифа и его братьев. Бытие, глава 47, стих 28, до конца главы 50, рассказывает нам о гармонии в отношениях между патриархами. Проблема раздора между братьями благополучно разрешается. И это новое состояние указывает на благословение Израиля, особенно значимое для первых читателей Моисея. Эта часть состоит из двух основных разделов. Сначала Моисей подробно передает все, что говорил Иаков перед смертью. Глава 47, стих 28, по главу 50, стих 14. Затем он сообщает, что сказал своей семье Иосиф со стиха 15 до конца 50 главы. Итак, посмотрим, что сказал Иаков. В главе 47 Моисей рассказывает, что когда Иакову пришло время умереть, он потребовал у Иосифа клятву, стихи с 28 до конца, что тот похоронит его в Ханаане. Дальше даны описания двух данных Иаковом благословений, глава 48 по стих 28 главы 49. В первом случае, глава 48, Иаков благословляет Иосифа и его сыновей Ефрема и Манассию. Это означало особую честь, потому что Иаков решил дать им права наравне со своими сыновьями. И неожиданно он ставит Ефрема, второго сына Иосифа, выше Манассии, который был первенцем. Оказав особую честь Иосифу и его сыновьям, Иаков затем благословляет всех своих сыновей. Глава 49, сначала по 28 стих. Он собирает их вместе и благословляет одного за другим, особо, соответственно тому, как они жили. И сказанное им будет сохранено следующими поколениями. В завершении этой части мы узнаем о смерти и похоронах Иакова. Стихи с 29 главы 49 по 14 стих главы 50. Иосиф исполняет желание отца быть похороненным в Ханаане и, сделав это, возвращается в Египет. Рассказ о времени гармоничных отношений между патриархами включает не только последние слова Иакова, но также и слова, сказанные в конце жизни Иосифом. Стихи 15-26 главы 50. Сначала Иосиф заверяет братьев в своем добром отношении к ним. Глава 50, стихи с 15 по 21. Братья просят у него прощения, и он прощает их.
То, что особенно проявляется в истории Иосифа и его братьев, это сила прощения. Сила веры во благо Божьего замысла о каждом человеке. Несмотря на то, что обстоятельства могут быть совсем неблагоприятными, и кто-то другой находится в значительно лучшем положении. Именно его мы имеем основание считать причиной наших неприятностей. Но мы видим, как Иосиф отвечает на действия своих братьев, которые продают его в рабство, доверием и послушанием Господу, и исполнением своей особой важной миссии, предопределенной для него Богом.
Прочитаем его слова к братьям, стихи 19-21 главы 50. «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И завершается история Иосифа и его братьев тем, что Иосиф берет с них клятву, глава 50, с 22 стиха до конца. Вот чего он хочет, стих 25. «И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». Согласно книге Бытие, это последние слова Иосифа, сказанные им братьям. И от имени своих потомков они пообещали, что когда Бог выведет Израиль из Египта, они исполнят его желание, вынесут его кости оттуда и похоронят в земле обетованной.
Последними словами Иосифа, обращенными к братьям и семье, были: «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». Иосиф, как начальник над Египтом, после смерти был бальзамирован и положен в саркофаг. И каждый раз, когда они видели этот саркофаг, они вспоминали обещание Иосифа и обещание, данное патриархам, что они вернутся в землю обетованную. Иосиф наказал забрать его кости в Ханаан. И когда евреи выходили из Египта, Моисей взял с собой кости Иосифа. В течение 40 лет они были символом, наглядным представлением великого обещания, которое дал Бог народу Израиля вернуть его в землю обетованную. Кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме. И это есть проявление простого и ясного принципа. Божьи обетования более реальны, чем что-либо в этом мире. Бог верен своим обещаниям.
Итак, в ходе урока об Иосифе и его братьях мы рассмотрели структуру и содержание истории Моисея, и теперь переходим к главным темам этого текста.
История Иосифа и его братьев имела большую важность для первых читателей Бытия, и мы не сможем в нашем уроке раскрыть ее полностью. И то же касается ее современного применения. Но мы подчеркнем, что рассматривая эти главы в связи с контекстом, можно выделить несколько тем, Они не охватывают всего, что хотел сказать своим читателям Моисей. Эти темы не включают и указаний, как применять этот текст сегодня, но они обращают наше внимание на важные черты этой части книги «Бытие».
Исследуя главные темы этих глав, мы, во-первых, поговорим о том, как правильно подойти к акцентам, которые мы отмечаем и в истории Иосифа, и в жизнеописаниях Авраама, Исаака и Иакова. Во-вторых, мы обратим внимание на два особых акцента, сделанных в истории Иосифа и его братьев. Рассмотрим сначала общие акценты. Как мы отметили в наших предыдущих уроках по книге «Бытие», в историях Авраама, Исаака и Иакова выделяются четыре главные темы. Мы отмечаем их и в истории об Иосифе. Это Божья благодать Израилю, преданность Израиля Богу, Божье благословение Израиля и Божье благословение через Израиль. Давайте посмотрим, как в этой части «Бытия» раскрывается тема Божьей благодати Израилю. Божья благодать и милость определяются в Писании особым образом, но этих терминов в этих главах мы не встречаем. Однако эта тема в истории Иосифа раскрывается. В мире, который мы называем «тем миром», Бог напоминал Иосифу и его семье о своей благодати, оказанной в прошлом, до них. Бог постоянно проявлял благодать и к ним. А указывая им на будущее, Бог наставлял их о том, как Иосиф и его семья обретут благодать в будущем, в частности, вернувшись в землю обетованную. И проявление благодати этими тремя способами определяли не только историю Иосифа. Моисей писал о действии благодати в мире Иосифа, тот мир, чтобы его первые читатели осознавали действие Божьей благодати в их мире. И аналогично, мы, следующие за Христом сегодня, можем применять оказанную Иосифу благодать в нашем мире. Это можно описать по-разному, но мы сделаем это в связи с тремя этапами установления Царства Христа. С точки зрения Нового Завета, благодать, явленная Иосифу и его братьям, касается нас. Она была явлена при первом пришествии Христа, при введении Царства. Всегда, когда мы видим действие Божьей благодати в жизни Иосифа, это напоминает нам и о благодати, которая действует при созидании царства. Иосиф и его семья ожидали будущей благодати, и мы тоже надеемся на милость Божью в новом творении, при совершении царства. Рассмотрев такой из общих акцентов, как Божья благодать Израилю, перейдем к теме преданности Израиля Богу. История Иосифа и его братьев интересна тем, что в ней не упомянуто ни одно Божье требование или заповедь. Но Моисей хотел, чтобы израильтяне увидели связь между тем, как Иосиф соблюдал закон Божий в его мире, и законом, который получили они в их мире. Безусловно, Моисей знал, что верностью Богу праотцы не могли заслужить спасение. Это невозможно. Но их послушание и непослушание обнаруживали состояние их сердец. И рассказывая историю Иосифа, Моисей призвал читателей заглянуть в свои сердца. Например, не было необходимости буквально формулировать Божье неодобрение плана братьев убить Иосифа. Читатели Пятикнижия Моисея и так знали, что это нарушение шестой заповеди «Не убей». Исход, глава 20, стих 13. Продавая Иосифа в рабство, братья нарушили заповедь во Второзаконии, глава 24, стих 7. Обманув Иакова, они нарушили и заповедь почитать отца и мать. Исход, глава 20, стих 12. Когда Иуда переспал с Фамарью, он нарушил заповедь нравственной чистоты. Исход 20, стих 14. И другие требования, например, в книге Левит, глава 19, стих 29. Моисей исходил из знания своими читателями закона и тогда, когда они должны были увидеть верность Иосифа Богу. Например, его поведение согласовалось с 7 и 10 заповедями. Исход, глава 20, стихи 14 и 17. Когда он проявил добродетель, не уступив домогательствам жены Потифара. Позже, Бытие, глава 46, стихи с 29 по 34, Иосиф с братьями почтили отца согласно пятой заповеди, Исход, глава 20, стих 12. Покаяние братьев и смирение перед Иосифом соответствует установлениям в книге Левит, глава 5, 5 стих, а доброта и милость Иосифа к братьям согласуются с повелением в главе 19, стих 18. То есть, когда Моисей писал о проявлениях неверности и верности Богу в том мире, он привлекал внимание к неверности и верности в их мире. Как воспринимать верность и неверность в истории Иосифа нам, современным христианам? Во-первых, мы должны сопоставлять эти примеры с совершенным послушанием Иисуса при введении царства. Во-вторых, применять нравственные принципы, представленные в истории Иосифа, в повседневной жизни при созидании царства. И в-третьих, преданность Иосифа Богу должна напоминать о том, что произойдет, когда Христос вернется при совершении царства. Тогда все верующие во Христа будут полностью оправданы и совершенно преображены в верных служителей Бога на новых небесах и новой земле. Итак, мы рассмотрели общие для истории Иосифа и ранней истории патриархов темы. Это Божья благодать Израилю и преданность Израиля Богу. Теперь перейдем к теме Божьих благословений Израиля. Говоря о мире Иосифа и его братьев, мы отмечаем, что Бог иногда благословлял патриархов, несмотря на их неверность, а иногда в ответ на их верность. Моисей сделал акцент на теме Божьих благословений его народа в том мире, чтобы подчеркнуть, что Бог многократно и многообразно благословлял их в их мире. И несмотря на их непослушание, и в ответ на послушание. Божьи благословения, проявленные в истории Иосифа и его братьев, применимы и в современном мире. Бог благословляет, несмотря на нашу неверность Ему, и в ответ на нашу верность. Мы видим связь между жизнью Иосифа и нашей жизнью, зная о благословениях, излитых Богом на Его народ при введении Царства Христа. Мы сознаем благословения, получаемые нами при распространении Царства, и мы ожидаем обильных благословений при совершении Царства. Кроме тем Божьей благодати Израилю, верности Израиля Богу и Божьих благословений Израиля, в истории Иосифа раскрывается и тема Божьих благословений через Израиль. В главах 12 стих 3, 22 стих 18 и 26 стих 4 мы читали, что Бог благословил Израиль и поручил Аврааму и его потомкам распространять Божье Царство и его благословение на все народы. Эта тема раскрывается в мире Иосифа в том, как его власть над Египтом явилась благословением для людей. Например, Иосиф был благословением для царедворца фараона Потифара, глава 39, стих 5, для начальника темницы, стих 22, и для фараона, чей сон он истолковал, глава 41, стих 25. И когда Иосиф был на вершине власти, через него были особенно благословлены Египет и другие народы. Из 41 главы, стихи 56-57, мы узнаем, что был голод по всей земле. «И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле».
Тема благословений через Израиль была значимой в мире первых читателей Моисея. Слыша об Иосифе, израильтяне узнавали об имевших место раньше благословениях через праотцов. Они осознавали, что и они призваны нести Божьи благословения другим людям, и они ожидали времени, когда распространять Божьи благословения на весь мир будут их потомки.
И, как мы понимаем, эта тема применима и к нам в нашем мире. Христос излил на мир благословение при введении Своего Царства. Он продолжает благословлять мир на этапе распространения Царства. И Он благословит все племена и народы в новом творении при совершении Царства. Мы исследовали главные темы истории Иосифа и рассмотрели акценты, общие для истории Иосифа и изложенные в Бытии ранние истории патриархов. Теперь мы обратим внимание на два характерных для жизнеописания Иосифа особых акцента. Ранее в нашем уроке мы отметили, что история Иосифа и его братьев учила колено Израилевы жить в согласии при завоевании и освоении земли обетованной. Значительная часть этого текста посвящена отношениям между Иосифом и его братьями. А поскольку они должны были стать родоначальниками 12 колен Израилевых, то отношения между ними имеют связь с отношениями между коленами во времена Моисея. Эта связь выходит на передний план в последних словах Иосифа, глава 50, стихи 24-25. «И сказал Иосиф братьям своим, «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». И выраженную этими словами соединенность мира Иосифа и мира первых читателей Моисея трудно переоценить. Моисей завершил историю Иосифа и его братьев однозначным указанием на то, что происходило в жизни его первых читателей, на их вхождение в землю обетованную. Описать значение связи между словами Иосифа и событиями в жизни первых читателей Бытия можно по-разному. Но мы обратим внимание на два акцента. Мы посмотрим, во-первых, как история Иосифа служила укреплению национального единства между коленами в дни Моисея. И, во-вторых, как сказанное Иосифом подтверждало определенное Богом разнообразие между коленами Израилевыми. Начнем с темы национального единства. Мы должны прежде всего отметить, что история Иосифа и его семьи не согласуется с обычной для бытия моделью, которую можно назвать принципом исключающей преемственности. Он подразумевает, что Божье особое благоволение оказывается через определенного человека, определенного патриарха. Этот принцип проявляется следующим образом. В начале древней истории, Бытие с 1 главы по стих 9-11 главы, наполнять землю и обладать ею, Бог поручил Адаму и его потомкам. Они должны были распространять Божье царство на всю землю. Но когда в мир вошел грех, это поручение было передано уже только Сифу. Божье особое благоволение перешло на потомков Сифа, и Бог утвердил свой завет исключительно с Ноем. У Ноя было три сына, но Божье обетование получил только потомок Сима. В конце древней истории единственным наследником Божьих обетований стал один из трех сыновей Сима, Авраам. В ранней истории патриархов, с 10 стиха 11 главы по стих 1 главы 37, принцип исключающей преемственности продолжал действовать. Обетования, которые получил Авраам, перешли только Исааку, и затем были переданы исключительно Иакову, но не Исаву. Однако этот принцип, явно проявившийся в первых 36 главах Бытия, не действует в истории Иосифа и его братьев. В ней действует принцип, включающий преемственности. Моисей показывает, что Божье особое благоволение от Иакова переходит на всех его сыновей, а не на какого-то одного из них. После смерти Иакова землю обетованную вместе наследуют все его 12 сыновей и их потомки. И это включение всех сыновей Иакова в наследование обусловило национальное единство читателей Моисея.
Когда мы читаем об Иакове, Иосифе, его брате Иуде, мы видим, что в их семье было много волнений, соперничества, ревности, споров, а Бог не хочет, чтобы народ Завета так жил. И поэтому эта история, я думаю, является примером того, как Бог действует в своем народе для достижения единства. В итоге между Иосифом и Иудой нет розни. Это пример для будущих поколений. Иосиф и Иуда — родоначальники колен Израиля, и они представляют образец единства, которое Богу угодно видеть и производить в сообществе народа Завета.
История Иосифа и его братьев началась с дисгармонии, причиной которой был грех, но закончилась она достижением гармонии в отношениях между ними. Всем вышедшим из Египта Моисей показывает, что Бог призвал колено Израилевы к единству. Из истории Иосифа ясно, что наследие земли, обещанной Аврааму, Исааку и Иакову, принадлежит всему Израилю.
Моисей обращается к теме единства народа и в других местах. Например, в книге «Исход», глава 19, стих 8, он подчеркивает, что у Синая весь народ израильский единогласно решил вступить в завет с Господом. В книгах «Числа», глава 32, и «Иисуса Навина», глава 1, стихи с 12 по 18, Моисей и Иисус Навин говорят, что колена будут расселяться по уделам только после того, как все вместе покорят Ханаан. Моисей рассказывает также, как собирал сыновей Израилевых вместе для обновления завета, Второзаконие, глава 29, стих 2. Идею национального единства подчеркивали и авторы других книг. Несмотря на тяжкие грехи Давида и Соломона, эпоха неразделенного царства считалась блестящим периодом в истории Израиля. Разделение не согласовалось с волей Божьей, и израильские пророки предсказывали, что колена воссоединятся после плена. Подчеркивалась важность того, чтобы в землю обетованную вернулись представители всех колен. Акцент, сделанный Моисеем на единстве праотцов в мире Иосифа и его братьев, тот мир, подчеркивал важность единства колен Израилевых в мире первых читателей, их мир. Этот акцент указывает и на применение истории Иосифа и его братьев в современном мире, наш мир. Колена Израиля имели общее наследие, и все христиане во всех странах разделяют общее наследие во Христе. Иисус установил эту общность при введении своего царства. И мы призваны и сейчас, при созидании царства Христа, стремиться к единству. И в будущем, при совершении царства, мы будем радоваться полной гармонии и совершенному единству Божьего народа. В послании к Ефесянам, глава 4, стихи с 3 по 6, звучит призыв «сохранять единство Духа в союзе мира». «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Проследим логику. Христиане должны стараться сохранять единство Духа. Как колено Израиля, мы имеем общее наследие. Это одно тело, один Святой Дух. Одна надежда, один Господь, одна вера, одно крещение и один Бог и Отец. История Иосифа и его братьев заставляет нас обращать внимание на частые разногласия между христианами. И она практически направляет нас к достижению единства Божьего народа во всем мире.
История Иосифа побуждала израильтян к национальному единству, потому что Иосиф был человеком, исполненным прощения. А прощение – это есть единственный объединяющий фактор, и не только для израильтян, но и для христиан, и для семьи, и вообще для жизни в этом мире. Братья жестоко обидели Иосифа. Но когда они были в беде, он их спас. Мы читаем о том, какую вину он им простил. Они хотели убить его. Они хотели навсегда избавиться от него. Но Иосиф не желал им зла. У него была неограниченная власть и средства, но он стал благочестивым человеком, более зрелым в вере. И не отверг братьев. И этому образцу нужно следовать. Ему могли следовать 12 колен. Ему можем следовать мы, наши семьи, наши церкви, наше общество.
Итак, мы отметили особый акцент Моисея на важности национального единства Израиля. И теперь посмотрим, почему он был необходим. Моисей подчеркивал необходимость единства, потому что Бог предписал и разнообразие в Божьем народе.
Хотя наследниками Иакова были все патриархи, из Ветхого Завета однозначно следует, что Бог давал коленам Израиля не одинаковые привилегии и обязанности. И основная причина, почему Моисей подчеркивал необходимость согласия, была следующей. Единство могло быть сохранено, если израильтяне осознают, что сам Бог установил для колен Израиля разные привилегии и обязанности.
Как и тема единства, тема разнообразия тоже проходит через всю историю Иосифа и его братьев. Но особенно явно она проявляется со стиха 28 главы 47 до конца главы 49. Здесь Иаков распространяет наследие между своими 12 сыновьями, при этом определяя долговременные различия между ними и между их потомками. В этих главах Моисей говорит о национальном разнообразии, указывая на различия между сыновьями Иакова. Мы поговорим о жизни двух из них. Это Иуда и его потомки, и Иосиф и его потомки. Сначала посмотрим, что говорится об Иуде и его потомках. Моисей несколько раз помещает праотца Иуду в центр истории, чтобы подтвердить особую важность, которую дает Бог Иуде и его колену. Впервые об Иуде говорится в главе 37, стихи с 12 до конца главы, когда братья собираются убить Иосифа. В стихах 26-27 Иуда выделяется тем, что успешно вступается за Иосифа. Намеком на гармонию, которая должна характеризовать отношения между братьями, служат его слова, стих 27, что «он – брат наш, плоть наша». Братья прислушиваются к Иуде, и из этого видно, что они признавали его авторитет. Иуда появляется опять в главе 38, где Моисей описывает его грех в Ханаане. В этом эпизоде безнравственность Иуды контрастирует с нравственной чистотой, которую проявляет в доме Потифара Иосиф. Но мы читаем о раскаянии Иуды. Он признает: «Фомарь правее меня». Глава 38, стих 26. И нам ясно, что Бог принял покаяние Иуды, потому что он благословил его сыновьями, Фаресом и Зарой. Моисей указывает на особую роль Иуды снова при описании второго прихода патриархов в Египет, глава 44 со стиха 14 до конца. Когда чашу Иосифа находят у Вениамина, именно Иуда выступает вперед и просит о милости. Он называет себя и братьев рабами Иосифа. Он раскаивается в совершенном, признав: «Бог нашел неправду рабов твоих». Он выказывает уважение к отцу, говоря, что случится с ним несчастье, если в Ханаан не вернется Вениамин. Именно он предлагает остаться в Египте рабом вместо отрока. И, наконец, глава 49, стихи с 1 по 28. Иуду выдвигают на передний план последнее благословение Иакова. В стихах с 8 по 12 он объявляет, что Иуда займет положение первенства, и из колена Иудина произойдет царская династия. Вот что говорит Иаков, глава 49, стихи с 8 по 10. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресел его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов». Прочитаем еще раз. «Тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих». То есть Иуда победит всех своих противников. «Поклонятся тебе сыны отца твоего». Значит, Иуде поклонятся его братья. Моисей снова указывает на то, что среди колен Израилевых колено Иуды займет главенствующее положение. Обратим внимание, символ власти и правления будет в руках потомка Иуды, и власть будет у царского рода Иуды до тех пор, пока придет тот, кому принадлежит покорность народов. В главе 49, стих 10, впервые дано однозначное указание на то, что потомок Иуды будет царем всего мира. Здесь подразумевается сын Давидов, Мессия. Этот грядущий царь исполнит обетование в 3 стихе 12 главы Бытия, где Бог сказал Аврааму: «Благословятся в тебе все племена земные». Через этого царя Божье царство распространится на весь мир, и покорность народов будет отдана великому царю из рода Иудина. Нетрудно понять, почему Моисей подчеркнул для своих читателей в их мире статус Иуды в том мире. Иуда не был первенцем, и первенство ему не полагалось. И поэтому, рассказывая об Иосифе и его братьях, Моисей подчеркивал важность национального единства. Он стремился сохранить это единство, исходя из понимания, что превознес Иуду до такого положения сам Бог. Превознесение Иуды важно и в нашем мире. Бог пообещал дать великого царя из колена Иудина. И это обетование исполнилось в праведном сыне Давидовом Иисусе, царе мироздания. Иисус воссел на престоле при введении своего царства. И ему надлежит царствовать, доколе не низложит всех врагов под ноги свои, при распространении царства. И при совершении царства мира соделается царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. Проанализировав сделанный Моисеем акцент на национальных различиях в рассказе об Иуде и его потомках, мы переходим к сказанному в Бытии об Иосифе и его потомках. Как мы видели, Иосиф является главным героем текста Бытия со стиха 2 главы 37 до конца главы 50. В отличие от своих братьев, Иосиф в этом рассказе идеализируется. О его недостатках Моисей говорит только один раз. В главе 37 стихи 2-11 он рассказывает, что братья досадовали на Иосифа, потому что «доводил Иосиф худые о них слухи до отца и рассказывал сны о своей будущей власти над ними». Но этот недостаток только упоминается, и Моисей сводит его к минимуму, пояснением, стих 2, что Иосифу тогда было всего 17 лет. И за исключением этой негативной детали, портрет Иосифа в целом очень позитивен. Он верно служит Потифару и противостоит домогательствам его жены. Он безукоризненно выполняет обязанности надзирателя. Когда к нему приходят братья, он мудро испытывает их, он мягок к ним, несмотря на все зло, которое они совершили по отношению к нему. Будучи поставлен над всей землей египетской, он благословляет многие народы. То есть Моисей подтверждает характеристику, данную Иосифу Иаковом, глава 49, стих 26. Он был избранным между братьями своими.
Конечно, Иосиф много раз согрешил в своей жизни. Мы знаем, что нет и не было безгрешных людей. Безгрешен только Иисус. Почему же Моисей так идеализировал Иосифа? Суть в том, что из всех колен Израилевых на Иосифа и его потомков Бог возложил особую роль.
Впервые Иосиф и его потомки выделяются в главе 48. Когда Иаков благословляет сыновей Иосифа, Ефрема и Манассию, как своих собственных сыновей. Из первой книги Паралипоменон, глава 5, стих 1, мы знаем, что Рувим, первенец Израилев, осквернил постель отца, поэтому его первенство было отдано Ефрему и Манассии. Таким образом, Иосиф получил двойное благословение. Интересно, что при этом, глава 48, стихи с 13 по 20, Иаков поставил Ефрема выше Манассии. Иосиф подвел сыновей к отцу так, чтобы Ефрем был против левой руки Иакова, а Манассия против правой руки. Это было естественным, потому что Манассия был первенцем. Но Иаков перекрестил руки и положил на голову Манассии левую руку и правую на голову Ефрема. Это огорчило Иосифа, и он попытался переложить правую руку отца на голову Манассии. Прочитаем стих 19 главы 48. Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него, Манассии, произойдет народ, и он будет велик. Но меньше его брат Ефрем будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И такие тексты, как «Числа», глава 2, стихи с 18 по 21, и «Второзаконие», глава 33, стих 17, сообщают, что Ефрем действительно стал многочисленнее Манассии. Положение колена Ефремова стало настолько значительным, что в период разделенного царства Ефремом часто называются 10 колен Израиля. Может показаться, что современных христиан все это мало касается. Но первенство, отданное Ефрему в мире Иосифа и его братьев, тот мир, указывает на то, что было важно для читателей Моисея в их мире. Когда Моисей писал книгу «Бытие», он должен был передать предводительство Иисусу Навину. Но в отличие от Моисея и Аарона, Иисус не был из левитов. Не происходил он и из колена Иудина. Он происходил из колена Ефремова, которое Бог благословил выше других колен. И, чтобы обосновать свой выбор преемника, Моисей уделил особое внимание Ефрему. Колено Иуды заняло особое положение уже после смерти Иисуса Навина. А тогда именно Иисусу из колена Ефремова предстояло ввести народ в землю обетованную. И нам эта деталь в истории Иосифа и его братьев указывает на многообразие благословений и ролей, которые дает Бог в нашем мире. Разными дарами Иисус наделил свой народ при введении царства. Он благословил апостолов, пророков, учителей и так далее. Разным людям Он дал разные обязанности и разные привилегии. Это разнообразие Христос установил не для разобщения людей, но чтобы крепче связать их друг с другом. Святой Дух распределяет дары, как Ему угодно, и на этапе созидания Царства. А при совершении Царства мы увидим все разнообразие способов, какими Бог благословляет тех, кто верен Христу. И применяя историю Иосифа и его братьев в наше время, нам необходимо признавать и ценить установленное Богом для всех времен разнообразие в Божьем народе. Итак, на уроке об Иосифе и его братьях мы исследовали структуру и содержание заключительной части книги «Бытие». Мы рассмотрели главные темы, которые раскрываются и в предыдущих разделах книги, и сделанные Моисеем акценты на единство и разнообразие в народе Израиля.
Из истории об Иосифе и его братьях мы узнаем, как трудно было праотцам Израиля жить в мире друг с другом, но Бог установил между ними прочные узы любви. Целью этой истории о разногласиях, примирении и достижении согласия было призвать 12 колен Израиля к покаянию и единству. А нас сегодня он побуждает противостать разделениям и укреплять соединяющие нас, как народ Божий, узы любви. Мы имеем общее наследие во Христе. История об Иосифе и его братьях показывает, как посвящать себя единству Божьего народа сегодня, чтобы его славное царство распространялось во всем мире.